Расскажите нам, пожалуйста, вот мы как-то, вот может быть, мы, конечно, как-то потерялись в общем информационном пространстве, но цифра ежедневного прироста, да, она вот прям вот везде-везде-везде пестрит. А вот количество доли коечного фонда и коэффициент распространения, эти цифры как будто бы отходят на второй план, и ведь именно они в свое время были важными показателями для выхода из режима самоизоляции, повышенной готовности, собственно, на такую привычную жизнь. Вот что вы нам скажете вообще по поводу коечного фонда?
Ну, это смотря на что просто обращать внимание. Да. В целом, в сводках, как я вижу, публикуются и те, и другие цифры. Если мы говорим о количестве заболевших, почему выявленных заболевших, я бы сказал так, вот эти цифры в 60-70 человек, я бы сказал, что, наверное, чаще всего они упоминаются, эксплуатируются, потому что они наиболее понятны. С одной стороны. Но с другой, они не характеризуют, как я считаю, объективно ситуацию, в общем-то, никогда не характеризовали. Еще весной в одном из первых обращений губернатор говорил, что мы не можем знать, сколько точно людей сейчас болеет. Та цифра заболевших, которая публикуется, это количество выявленных. И оно может зависеть от кучи факторов, от того, как проводится тестирование, как обмен информацией проходит о результатах и многое-многое другое. Ну и как люди в больнице еще обращаются по этому поводу, симптомами. Ну и плюс там, наверное, если кто-то захочет, чем-то можно манипулировать. Но есть цифры, которые манипулировать намного сложнее. Вот что касается, публикуется процент свободного коечного фонда, он сейчас в последних там данных я видел около 17%. Правда, нужно здесь понимать, что, опять же, я был в деталях всегда. То есть у нас раньше было перепрофилировано под ковид-койки более 3000 мест. Затем в августе это количество коек стали сокращать, чтобы увеличить объем плановой медицинской помощи, да, чтобы могли люди лечиться не только от коронавируса. Поэтому сейчас это у нас, если раньше у нас было больше 50% от 3000, то сейчас 17% примерно от 2000 там, с небольшим. Поэтому, в этом плане нам более важны две другие цифры. Первое – это количество госпитализированных с ковидом. Они публикуются тоже в официальных сводках ежедневно. Последнюю цифру я видел, что это около 986, кажется. И второе – это количество всего занятых коек в профильных отделениях, поскольку туда также ложатся с подозрением на коронавирус, с другими вирусными инфекциями, с небольничными пневмониями. И мы тоже можем понимать, что там происходит. Соответственно, каким-то образом, манипулировать цифрами или там необъективно представлять по количеству занятых коек очень сложно, потому что если человек болеет и у него серьезные симптомы, требующие госпитализации, ну, как-то ограничить, может быть, и можно, конечно, попадание в больницу, но на самом деле это долго не скроешь, это в течение нескольких дней всплывет. Кроме того, здесь, это просто более объективная картина. Чем больше людей госпитализировано, соответственно, тем больше болеет вообще. Это, я думаю, всем понятно. И вот эти цифры по количеству госпитализированных больных и занятых коек, они все последние 3 недели примерно растут. Постепенно, без взрывного пока характера, слава богу, но в целом растут, и это говорит нам о том, что ситуация действительно серьезная, как, в общем, это предсказывалось и заранее. Во многом, скорее всего, это связано с увеличением количества социальных контактов. Больше людей вернулось из отпусков, вышло на работу, больше пошло на учебу, в средние заведения, дошкольные, в высшие учебные заведения, и так далее. И в результате больше рисков распространения.
Дмитрий, у нас слушатели тоже очень много писали, и в соцсетях тоже это есть, вы наверняка тоже, может быть, видели. Информация про то, что очень долго люди ждут результатов. Во-первых, очень сложно добиться, чтобы взяли тест, а во-вторых, люди очень долго ждут официальных результатов. Это имеется в виду, если ты не поехал, не сдал платно, что, соответственно, тебе при подозрении делать нельзя. То есть вот по этому поводу можете нам что-то прокомментировать, потому что очень многие даже прямо сейчас вот три человека нам прислали.
Здесь основная проблема в объяснении вообще порядка работы в данных случаях. Да, что делать, если у тебя симптомы ОРВИ? Я попробую по-простому, как я для самого себя некоторые вещи объясняю. Во-первых, если у тебя любые симптомы простуды, нужно считать сейчас сразу, что это коронавирус. Не нужен для этого никакой тест. Нужно сразу считать, что ты болеешь коронавирусом, это с точки зрения защиты других людей, в том числе твоих близких. Если ты здоровый человек, для тебя это не опасно, а если у тебя есть пожилые родственники и родственники с хроническими заболеваниями, для них это опасно. Так вот, любые симптомы сразу считается, что это коронавирус, в том числе почему? Потому что, когда ты сделаешь тест, особенно с одного теста, нет никакой гарантии, что там 100% результат. Есть ложноположительные, есть ложноотрицательные результаты. Ни у одного теста в мире нет 100% гарантии. Это во-первых. Во-вторых, что касается тестирования. Тестирование не делают всем. И никто не обязан этого делать, две есть вещи. Первое, просто по тем документам, которые приняты на федеральном уровне, там тестирование проводится по группам приоритета. То есть тестируют в первую очередь те, кто работает в больницах, потому что там выше риск разносить инфекцию. Тестируют те, кто работает в социальных учреждениях, в домах престарелых, в детских домах и так далее. Тестируют пожилых и другие группы риска с симптомами ОРВИ. И, соответственно, вот это есть в документах Роспотребнадзора. Почему не тестируют всех? Ну, с моей точки зрения, здесь есть две причины. Если бы тестировали всех, это бы обошлось налогоплательщикам Пермского края в сотни миллионов рублей в месяц. Ну, то есть, как построить по несколько поликлиник каждый месяц. Это если бы тестировали всех. Во-первых, во-вторых, просто таких мощностей нет, чтобы тестировать абсолютно всех.
Ну хорошо, Дмитрий, мы же говорим о ситуации, когда, например, человек вот заболел, он чувствует себя не очень хорошо, он понимает, что ему нельзя идти на прием, потому что, ну, мало ли что. Он вызывает врача, врач не приходит, либо на какой-то момент он все-таки приходит, но вот у меня тоже есть у знакомой, она уже 9-й день ждет результаты теста. Звонит, не звонит, отвечает, не отвечает. Факт, что 9-й, если не 10-й день, у нее нет результатов теста. Они взяли нее результат.
Это как раз проблема, связанная с объемами работы и с ее организацией. Она недостаточно хороша, мягко говоря. И, ну, я это повторяю 358 раз, уже в том числе в эфире «Эхо». И здесь вопрос еще в чем? Нет четких инструкций, которые бы очень хотелось видеть, что делать, если у тебя эти симптомы. Ну, например, мне для себя ясно, если у меня есть симптомы простуды, я действую, как всегда, с учетом того, что это может быть коронавирус. Я просто изолируюсь более серьезно. Никакого врача я себе не вызываю. Но он мне просто не нужен.
Если у вас нет симптомов, а если на 4-й день потом как сдали легкие и все?
Нет, это совсем другой вопрос. Если есть серьезные трудности в здоровье, особенно в дыхании, здесь уже нужно не врача просто вызывать, там тоже не отложку, а скорую помощь. И это совсем другой разговор. Это совершенно разные ситуации с точки зрения рисков для здоровья.
Ну вот смотрите, мы с вами уже тоже не в первый раз, как вы правильно заметили, обсуждаем этот вопрос, что вот нет инструкции, непонятна схема работы. А что же сделать-то, чтобы она появилась? То есть вот мы с вами это в эфире уже обсуждаем. Не просто где-то мы на лавочке встретились, а ничего не меняется. Как вот мы можем повлиять-то, чтобы это изменилось? Кому нужно позвонить, написать?
Ну, мне достаточно сложно сказать, поскольку все рекомендации по этому поводу даны. И на уровне оперштаба, и все остальное. И этот вопрос просто в исполнении, видимо, этих рекомендаций и в качественном их исполнении.
Хорошо, тогда...
Ну и здесь есть еще одна небольшая проблема. Даже если инструкции появятся, там будет еще очень серьезная история. Нужно будет их донести до всех. То есть формально же эти инструкции есть и сейчас. Они есть в документах внутренних Роспотребнадзора, Минздрава, то есть федеральных и так далее и тому подобное. И проблема только в том, чтобы их нормальный язык перевести и распространить таким образом, чтобы максимум людей знали про них, и чтобы любые, кому они помогли, их очень легко найти.
Хорошо, да. Алло, Дмитрий, вы с нами? Да. Вот с учетом того, что, например, как вы справедливо заметили, ситуация усложняется, пусть прогнозируемо, но усложняется. Мы можем ожидать ужесточения мер, ну, допустим, какого-то контроля, закрытия каких-то снова заведений, и как в итоге снова вот этот пресловутый локдаун?
Возвращение к прежним режимам, да.
Да, то есть вот прям вот в самом-самом худшем его проявлении. Ну, вон Собянин вообще пару дней назад сказал, мы рекомендуем работников увести на удаленку.
А если логически здесь рассуждать и смотреть на опыт других стран, которые более эффективно со всем этим справляются, ограничения должны вводиться только тогда, когда мы видим риски переполнения коечного фонда и того, что система здравоохранения не справится с наплывом пациентов. Вот практически единственная причина, когда могут вводиться ограничения. Пока возможности в Пермском крае для лечения людей в стационарах есть. Поэтому насчет ограничений говорить сложно, могут ужесточаться, ну, то есть может быть больше рекомендаций или ужесточаться всякие вещи, связанные с маской, с масками, дистанцией и так далее и тому подобное. И что касается, например, удаленной работы. Ну вот фонд «Дед Морозин» вышел на удаленную работу 13 марта и не возвращался.
И ничего не теряет, да, эффективности?
И вы справляетесь, я так понимаю.
Ну, конечно, но это и вынужденная мера, и мы прекрасно понимаем, пока есть коронавирус, пока нет вакцины, не вакцинировано более половины населения, риски никак не изменились. И у нас есть подопечные, которые рискуют, и, соответственно, мы работаем удаленно весь этот период и будем
работать. Надо перенабрать, наверное, да?
Сейчас мы попросим Вадима перезвонить Дмитрию, потому что, да, может быть, попросить его где-нибудь, потому что, мне кажется, он едет, попросить его остановиться, чтобы он не перемещался и сигнал у нас не пропадал. Но вот, ты знаешь, относительно того, что, например, есть инструкции, да, и нужно, чтобы их перевезли на человеческий язык. Слушайте, давайте я переведу. Вот серьезно, я распишу так, что вот будет понятно. И вот проблемы с распространением в плане соцсетей, мне кажется, вообще нет.
Нет, про распространением нет, а с утверждением?
Ну, слушайте, столько умных людей, что зря кресло просиживают, они не могут инструкции с русского на русский перевести.
Это вопрос, да.
То есть это вообще как-то очень странно. Что, на связи у нас? Сейчас мы поймем, да, чтобы было соединение. Потому что все-таки, как мы уже поняли, ну, коечный фонд, как говорится, делал наживное, да, вот хочется понять вообще, насколько действительно... планируется, может быть, его увеличение в ближайшее время.
Я, кстати, понял, в чем тут проблема-то еще. То есть, видишь, то есть, да, на самом деле мы на какое-то время забываем, что есть еще плановые больные, да. Потому что коронавирус у нас. Алло.
Да, Дмитрий, вы с нами?
Да, алло.
Да. Да, вот вы с нами, но вы...
Да.
Хорошо, вот вы нам уже сказали о том, что ваш фонд вышел на дистанционку, собственно, не возвращался, в общем-то, без потери качества работы. Ну, то есть мы правильно вас услышали, что вот, ну, того, что тогда весной по факту назвали локдаун, когда практически все обрушилось, потому что все практически не работало, такого повторения мы не ждем? Или мы надеемся, что его не будет?
Ну, это зависит сейчас от нас. То есть, во-первых, если больше половины людей будут соблюдать все требования, связанные с масками, с дистанцией и все остальное, то и риски будут намного меньше.
А как вы думаете, больницы, ну, это, конечно, очень сложно, в курсе вы или нет, больницы планируют увеличение все-таки коечного фонда, ну, с учетом того, что вот третью неделю уже идет прирост?
У меня такой информации. Нет, но поскольку у нас ранее было перепрофилировано более 3000 коек, сейчас более 2000, то, как мы понимаем, что такой резерв есть. На самом деле не хотелось бы, потому что и плановая, и другая медицинская помощь, не только связанная с коронавирусом, должна оказываться. Сейчас, ну, весь опыт всех стран показывает, лучше всего справляются те страны, где даже не правительство, и там чиновники лучше работают, а где люди лучше соблюдают рекомендации. Вот эти самые простые, с тем, что где, возможно, не посещая массовые мероприятия, соблюдаем социальную дистанцию, носим маски, и все.
Хорошо, Дмитрий, спасибо огромное. Очень жаль, что у нас вот так вот нас подвела связь в конце.
Технически не позволяет.
Да, но главное, я так думаю, что и мы, и слушатели, все-таки удалось разобрать.
Давай продублируем под последнее предложение хотя бы.
Да. Дмитрий Жебелев, внештатный советник губернатора, был у нас на связи. А что, собственно, соблюдение, непосещение массовых мероприятий, соблюдение режима, то есть... Понимаешь, очень хочется действительно вложить в головы людей, то есть не то, что вот... Ну, на самом деле, я понимаю, это очень сложно, потому что, опять же-таки, читая соцсети, как говорится, по долгу службы, да, 80% из них относятся крайне негативно, считают, что это там чипирование, заговор вообще, все это, а вы бараны, что вы это все носите и подчиняетесь, и все тому подобное. То есть, ну, а что должно произойти? Должно, чтобы какой-нибудь вот такой же свободный человек, как вы, кашлянул на вашу бабушку случайно? Ну, а что? Он не носит маску, потому что он не верит в коронавирус. Ваша бабушка, возможно, тоже не верит, но вот извините. То есть слишком много, по крайней мере, в моих вот контактных соцсетях, слишком много, к сожалению, к великому сообщений о том, что болеет мама, болеет папа, о том, что болеют сами люди. Это, конечно, замечательно, когда появляется тема, что, друзья, на ближайшие 2 недели не буду выходить из дома, посоветуйте фильмы на посмотреть. Это отлично, что человек в хорошем самочувствии, что он переносит легко, но ведь он же где-то это подцепил, и, возможно, он кому-то это успел передать до того, как он сел на самоизоляцию.
Причем как бы вирус совершенно непредсказуемый, да? То есть, если человек даже пытаясь задуматься, не может понять, где это я мог.
Да, и вот, как говорится, когда тебя успокаивают со словами, что ну а что ты же как бы, ну, ты относительно молодой человек, у тебя там здоровый организм.
Да, и потом он еще в воздухе витает. Кто знает вообще среди вот нашего окружения с тобой, кто переболел, ну, потому что переносят все по-разному.
Да, поэтому, как бы, извините, мне не хочется, как это, мне все проценты моих легких важны, вот мне не хочется проверять на себе. Вот,
еще,
бы.
Кстати, Дима интересную вещь лично для меня сказал, то есть я сегодняшнюю информацию прочитал, то есть в Прикамье проводится в среднем чуть более 3000 исследований на наличие ковид в сутки. То есть я сейчас понял, что эта цифра мизерна, конечно, 3000. А поскольку вот Дима произнес, что чтобы весь город охватить, нужны деньги, которые адекватны там строительству новой поликлиники. Ну
но
да, конечно,
с учетом,
да, это, конечно, безумные деньги.
С учетом того, что, понимаешь, может быть, этого количества было бы и достаточно, если бы они своевременно делались. Потому что, ну вот у моих знакомых...
Ну да, знакомых... сказала 9 суток ждать, как это?
Так вот, понимаешь, это человек уже...
Через 9 суток может там в сторону кладбища ползти
и
уже.
Нет, ты понимаешь, это, ладно, человек чувствует себя хорошо, mm-hmm. то есть идет уже на поправку, скажем так, и, что очень важно, социально ответственный. То есть все это время сидит дома, а не такое, что ну так мне нормально, так стопудово 2 недели прошло, я вылечился, так стопудово пойду погуляю. Как там, я не помню уже кто, Анна Попова, да, у нас заявляла, что даже после выздоровления, сколько там, 67 дней человек еще из носа выделяет коронавирус. Думаешь, какой избирательный вирус?
И как жить-то,
исключительно,
да?
Исключительно износа. Врачи выделили, а коронавирус – та-дам! То есть, как бы, ребят, в общем, как говорится, знаете, очень-то есть комментаторы тоже в соцсетях, которые говорят, вот вы не верите, но вы что, не можете чуть-чуть подождать? Вот мы просто переживем это все, пусть скроется, что это глобальный заговор. Вот вы тогда выйдете и будете говорить, будете справедливо нас обвинять, что мы бараны, но мы, по крайней мере, все будем здоровыми.